Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 27 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. США обвинили российских военных в ДТП в Сирии, в результате которого пострадали несколько американских солдат. У них подозрение на сотрясение мозга. Об инциденте, который случился во вторник, стало известно накануне. Вашингтон считает, что российский военный автомобиль намеренно врезался в американский, оставляя за собой право на защиту от враждебных действий. Минувшим вечером инцидент обсуждали по телефону начальники генштабов России и США, сообщил Кремль, но деталей не привел. Данные 55 тысяч клиентов банков утекли в сеть. На это обратили внимание ЦБ и платежная система Visa. По данным источников РБК, речь о покупателях на маркетплейсе Jum. В слитой базе данных, в частности, есть первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также фамилия, имя, отчество, контактные данные, телефон, электронная почта и адрес проживания. Пострадавшие клиенты многих банков, в том числе крупнейших, некоторые кредитные организации уже перевыпустили карты или вот-вот планируют это сделать. Хотя данные из утечки не позволяют получить доступ к счетам граждан, мошенники могут использовать эту информацию при краже денег путем социальной инженерии. Врачи берлинской клиники Шарите связались с болгарскими коллегами, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии 5 лет назад. Об этом пишут издания «Инсайдер», «Шпигель» и «Беллингкэт», предполагая, что немцы увидели сходство между тем инцидентом и случаем Алексея Навального. Гебрев в апреле 15-го впадал в кому, в мае ему снова требовалась госпитализация. СМИ сообщали, что известный торговец оружием мог получить отравление новичком. Пожизненный тюремный срок без права досрочного освобождения получил Брентон Тарент, который в прошлом году атаковал две мечети в новозеландском Крайстчерче и транслировал все это в Фейсбуке. Суд признал его сегодня виновным в убийстве 51 человека, покушении на убийство еще 40, а также в теракте. Тарент свою вину признал. Деятельность более 90% акционерных обществ с госучастием на сегодняшний день практически не контролируется. К такому выводу пришла Счетная палата, пишут сегодня ведомости. Минэкономразвитие отчитывается о деятельности только 10 крупнейших АО, а остальные остаются в серой зоне. Более того, сегодня никто точно не знает, сколько вообще в России работает в ГУПов и АО с госучастием. Такими данными располагают 3 ведомства – Росимущество, Росстат и ФНС России, но у всех данные разнятся.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Генпрокуратура начала проверять законность сделки по снижению доли государства в башкирской содовой компании. Поручение отдал Владимир Путин, комментируя конфликт вокруг горы Куштау, которую компания хотела срыть для производственных нужд и встретила сопротивление местных активистов и экологов. Напомню, там дело доходило до прямых силовых столкновений. Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов уверен, Кремль сейчас озабочен вовсе не предполагаемыми офшорными бизнес-схемами владельцев башсоды. Есть проблема поострее.
Конечно, российская власть не может не проецировать на себя белорусские события. Это ощущение, что на ровном месте можно получить масштабную проблему, если делать неверные телодвижения, она наверняка присутствует. Сейчас одна из задач максимально вот такого рода искры, из которых может пламя вырасти, купировать. На Белоруссию смотреть и не надо, у нас есть и свои такого рода очаговые истории. Очевидный пример – это Хабаровск. На ровном месте получили достаточно серьезную проблему. Если по всей стране начнут такие точные очаги разгораться, хорошего от этого для власти, конечно, ничего не будет.
Вчерашнее требование Путина разобраться явно сделало счастливее главу Башкирии Разия Хабирова. Он сказал журналистам, что конфликт вокруг Куштау исчерпан. Можно сказать, гора с плеч упала.
Первым делом.
Кстати, про Белоруссию. Тамошняя оппозиция, вероятно, все-таки смогла удивить Москву своими позитивными заявлениями о России. На фоне угасающих протестов и очевидного факта, что осмелевшие белорусские власти диалогу с оппонентами предпочли их допросы. А что же Россия? Об этом сегодня Георгий Буфт.
Примечательно, что писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, выйдя с допроса у следователя, заявила, что белорусская оппозиция нуждается в помощи извне, в частности России, чтобы разрешить политический спор в стране. «Надо, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить», – высказала она пожелание. Вряд ли Путин откликнется на призыв Нобелевской лауреатки. Ведь еще неделю назад на пике протестов Алексеевич говорила, что это, наверное, российский ОМОН так зверствует по отношению к протестантам, пытая и избивая их, поскольку белорусы так поступать не могут. В Москве это заявление заметили и запомнили. В том, что российские власти отказываются идти на какие-либо контакты с белорусской оппозицией, сыграла роль и появление в интернете документа под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», сильно напоминающий по сути требования и затем действия тех, кто пришел к власти на Украине в 2014 году. И хотя потом документ куда-то исчез, а представители Координационного совета уверяют, что его не писали, после украинского Майдана в Москве предпочитают, согласно известной поговорке, в таких вопросах дуть на воду. Откреститься пока от якобы потаенных антироссийских настроений белорусским оппозиционерам не удается.
Георгий Буфт. Вчера вечером, кстати, минский ОМОН снова разогнал акцию протеста на площади Независимости. Задержали порядка двух десятков человек, которые пришли митинговать, после чего площадь опустела. Правда, на сегодняшний вечер небезызвестный канал «Нехт» анонсирует в центре Минска новый сбор, теперь с участием еще и верующих всех конфессий.
Первым делом.
Питерские власти решили не ждать, а готовиться ко второй волне коронавируса. Уже составляется план новых запретов на случай ухудшения ситуации, при том, что в северной столице до сей поры не разрешили работать кинотеатрам, фудкортам и еще ряду предприятий. Питерские предприниматели полны дурных предчувствий. Вот что про свою отрасль говорит управляющий директор пивных баров «Молис» Сергей Мылко.
Арендодатели в этот раз вряд ли уже кому-то пойдут так глобально навстречу, как они шли в первую волну. Плюс то, что то время, которое мы сейчас на данный момент времени работаем, не даст никакому предприятию успеть расплатиться с долгами, грубо говоря, нарастить какой-то жирок для того, чтобы пережить там месяц, два или три очередных. Это 100%. Для этого надо хотя бы минимум год, ну или месяцев 8 хотя бы, чтобы уже прошло. Вот экономим каждую копейку для того, чтобы хоть что-то как-то попытаться подготовиться к возможной второй волне.
Наш собеседник признает, что первую волну пережили все бары его сети, но вот вторая волна может привести к закрытию половины заведений. Стоит напомнить, что общепит и ТЦ в Петербурге открыли в последнюю очередь и, если что, снова первыми и закроют.
Первым делом.
Давосский экономический форум в следующем году пройдет впервые не зимой, а летом. Об этом объявили организаторы, причина все та же – коронавирус. Но будет ли что делать летом на лыжном курорте? Мы спросили члена правления РСПП Игоря Юргенса.
Если вы говорите климатически, то да, потому что курорт оснащен для всего, и там приятно погулять по горам летом. А если вы говорите про политическую обстановку, то, конечно, будет очень интересно. После американских выборов, после того, что в России происходит, в Белоруссии и в ряде других стран. Поэтому думаю, что, конечно, они соберутся, и им будет о чем поговорить. Люди всегда находят время где-то пройтись. Я знаю, что точно катались многие, вырывая по часу, по два, когда был снег. А сейчас будут ходить по часочку, чтобы развеяться по лугам альпийским. Вполне красиво.
Заметим, что точных дат форума в Давосе организаторы не указали. Очевидно, оставляют себе простор для маневра.
Первым делом.
Дикая история в Кабардино-Балкарии. Две недели назад у местного пенсионера Николая Захарченко полиция нашла в сарае таз с высохшим кустом конопли. Растение весило более 800 граммов. Это сочли крупным размером. 85-летнего пенсионера увезли на многочасовой допрос и завели дело о хранении наркотиков с угрозой реальной посадки. Не выдержав стресса, Захарченко спустя три дня покончил с собой. Вдова погибшего говорит, что листьями конопли пенсионер кормил кроликов, а полицию на него натравил сосед по участку, с которым был конфликт. Вот что рассказывает адвокат из адвокатской палаты Кабардино-Балкарской республики Руслан Ельмирзоков.
По их версии, это сосед в момент, когда вроде они вырубали этот куст, выдергивали оттуда, выкапывали, он видел. С ним у них такие неприязненные отношения. Об этом случае МВД в официальной хронике выложили сведения, что якобы он для личного потребления хранил. И он с тех пор вот озаботился этим и очень сильно стал переживать по этому поводу. Мне лично, когда я встретился с ним, он сказал, что вот наркоманов он ненавидит. Сказал, что опозорили его там на район, на город, на республику. Информация официально не была опубликовано, но, говорят, руководителя Бурланского ОМВД отстранили от должности вот на период проведения этой проверки. По 110-й, по доведению до самоубийства, Следственный комитет занимается сейчас проверкой.
Трагедия в Кабардино-Балкарии в очередной раз подсветила проблему в Российском уголовном кодексе, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропоидзе.
Вот такая законодательная проблема, что у нас все идет под одну гребенку. Культивированием и выращиванием считается и опарник, там гидропоника или плантация, как показывают в мексиканских или в американских фильмах, или это отдельно растущий куст. А часть первой статьи предусматривает там от штрафа до 300 тысяч рублей, и дальше до лишения свободы. Вот этого пенсионера наверняка ретивые полицейские этим и пугали. Но полицейских тоже, в принципе, тяжело обвинить. Они работают с теми законами, с теми основаниями, которые у них есть. Оставить без внимания этот сигнал они не могли, но, конечно, они перегнули палку.
Действия самих полицейских сейчас проверяют. Пока о результатах не сообщалось, однако описанный случай вовсе не уникален. Похожие дела появляются регулярно. Например, в прошлом ноябре в Рязанской области 3,5 года условно дали профессору философии 90-летнему Николаю Рябову. По версии следствия, преподаватель нарвал и высушил коноплю и использовал ее во время рыбалки как прикормку.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске о том, почему в Москве после ливня затопило новое здание Третьяковской галереи. Вода текла прямо с потолка, администрация уверяет, что экспонаты не пострадали. О том, что сегодня в продажу поступают одновременно новые книги Пелевина и Сорокина. Есть подозрение, что это не совпадение, а продуманный маркетинговый ход. И о том, что синоптики после нескольких дней с дождями пообещали столичному региону возвращение вполне летней погоды. Даже в первые дни сентября температура прогнозируется на несколько градусов выше нормы. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.